18. Из опыта долгой жизни, посвященной медицине, доктор Солдевилья вынес, что болезнь, называемая привычкой, почти не поддается лечению. А с тех пор, как в недобрый час доктор принял решение закрыть практику и выйти на пенсию, став жертвой праздности, второго самого смертоносного бедствия в истории человечества, он приобрел стойкую привычку по вечерам выходить на балкон своей квартиры на улице Пуэрто-Ферисо. Вот и в тот вечер добрейший доктор высунул нос на балкон и увидел, что день, как и все в мире, плавно клонится к завершению. На улицах зажглись фонари, а небо играло розоватыми оттенками, напоминая о коктейлях из бара «Буадос», которыми доктор иногда баловал свою печень в награду за годы примерной жизни. Это был знак. Солдевилья надел пальто, повязал шарф, взял саквояж и, спрятав лицо под полями шляпы достопочтенного жителя Барселоны, вышел на улицу. Он направлялся на вечернее свидание с удивительным существом по имени Алисия Грис, встретившимся ему на пути с стараниями Фермина и семейства Семпера. Доктор питал к ней интерес и даже некую слабость, заставлявшую забывать бессонными ночами, что уже лет 30 он не касался женщины, пребывавшей в добром здравии. Солдевилья шагал по бульвару Рамбла, не замечая бурления города. Его всецело занимали размышления о том, что, к счастью для нее и, к сожалению для него, сеньорита Грис поправлялась после ранения удивительно быстро. Чудесное выздоровление он не ставил себе в заслугу, считая его причиной не свое врачебное искусство, а неистовую злость, кипевшую в крови этого создания, явившегося из мира теней. В общем, доктор грустил, что вскоре ему придется отпустить пациентку. Конечно, он мог попытаться внушить Алисии, что ей следует время от времени приходить к нему в кабинет для профилактического осмотра, пользуясь профессиональной терминологией. Однако понимал, что убеждать ее столь же бесполезно, как и уговаривать бенгальского тигра, недавно выпущенного из клетки, возвращаться в зоопарк по воскресеньям до начала утренней мессы, чтобы вылакать блюдечко молока. Наверное, будет лучше для всех, за исключением самой Алисии, если она поскорее исчезнет из их жизни. Солдевилья поставил такой диагноз, лишь заглянув ей в лицо, и не сомневался, что за свою многолетнюю практику не выносил вердикта точнее. Доктора печалило грядущее расставание с той, кто станет с большей долей вероятности его последней пациенткой. И, углубившись в сумеречное ущелье улицы Арко дель Театро, он в своем угнетенном состоянии не заметил, что от одной из теней, клубившихся вокруг, исходил характерный запах резкого одеколона и крепкого импортного табака. За неделю доктор выучил дорогу к порталу странной обители, о существовании которой поклялся не говорить даже святому духу под страхом страшной кары. Каждый день видеть за обедом у себя дома Фермина с его скабрёзными анекдотами. «Вам лучше приходить одному», — втолковывали доктору, ссылаясь на соображения безопасности. Причем к осторожности призывали те самые Семпера, кого он никогда бы не заподозрил в склонности ввязываться в интриги подобного масштаба. Вот так можно долгие годы копаться во внутренностях других людей, чтобы однажды обнаружить, что совершенно не знаешь их. Жизнь представляла собой загадку похлеще аппендицита. Увлеченный своими мыслями и желая поскорее попасть вновь в таинственный чертог, который называли кладбищем забытых книг, доктор Солдевилья поднялся по лестнице старого дворца и взялся за дверной молоток в виде чертенка, собираясь постучать. Едва он занес руку, как рядом с ним возникла тень, неотвязно следовавшая за ним по пятам с тех пор, как он вышел из подъезда собственного дома, и приставила к виску револьвер. «Добрый вечер, доктор», — сказал Эндая. Исаак наблюдал за Алисией с опасением. Не склонный к сентиментальным бредням, некоторое время назад он начал замечать, что в последние недели позволил прорасти в душе чувству, весьма похожему на привязанность к молодой женщине. В своей слабости Исаак винил годы, а они порой превращают в размазню даже самого непреклонного человека. Непродолжительное присутствие Алисии в его жизни заставило по-новому оценить многолетнее добровольное отшельничество в убежище среди книг. Глядя, как она выздоравливала и набиралась сил, Исаак чувствовал, как оживала память о дочери Нурии. Со временем она не только не потускнела, но делалась ярче и пронзительней, а появление Алисии разбередило в душе старые раны, о существовании которых он даже не подозревал.
«Почему вы так на меня смотрите, Исаак?»
«Потому что я старый глупец».
Алисия улыбнулась. Исааку почудилось нечто хищное в ее улыбке, обнажившей зубы.
«Стареющий глупец или поглупевший старик?»
«Не смейтесь надо мной, хотя я и заслужил».
Алисия ласково посмотрела на него, и старому хранителю пришлось поспешно отвести взгляд. Когда она открывала лицо, приподняв темную вуаль, пусть на мгновение, то настолько напоминала ему Нурию, что у бедняги перехватывало горло и останавливалось дыхание.
«Что такое у вас в руках?»
Исаак показал ей деревянную шкатулку.
«Это мне?»
«Мой прощальный подарок».
«Вам так хочется поскорее освободиться от меня?»
«Ни в коем случае».
«Почему же вы решили, что я уже ухожу?»
«Я ошибаюсь?»
Алисия не ответила, но приняла шкатулку.
«Откройте».
В шкатулочке лежало золотое перо, вставленное в ручку из красного дерева, и флакончик с синими чернилами, блестевшими, как крупный сапфир, в отблесках пламени свечи.
«Перо принадлежало Нурии?»
Исаак кивнул.
«Я сделал дочери подарок, когда ей исполнилось 18 лет».
Она с интересом рассматривала перо, изящный образец подлинного мастерства.
«Много лет им никто не писал», — пояснил хранитель.
«Почему вы сами им не пользовались?»
«Мне нечего писать».
Алисия собиралась поспорить с ним, когда по галереям дворца разнеслось эхо двух коротких ударов. И после паузы в 5 секунд снова постучали дважды.
«Доктор пришел», — сказала она. «Я уже выучила условный код».
Исаак встал.
«А еще говорят, что старую собаку новым трюкам не научишь».
Хранитель взял одну из масляных ламп и направился к устью галереи, выводившей к порталу.
«Попробуйте перо», — порекомендовал он. «Чистая бумага у вас под рукой».
Он шел к выходу по длинному извилистому коридору с масляной лампой в руке. Исаак брал ее только в тех случаях, когда принимал гостей. Пребывая в одиночестве, он в ней не нуждался, поскольку знал лабиринт как свои 5 пальцев и предпочитал путешествовать по его недрам в вечных сумерках, витавших в его стенах. Исаак приблизился к порталу, поставил лампу на пол и обеими руками ухватился за маховик, приводивший в движение механизм замка. Отметил, что теперь ему приходилось прикладывать больше усилий, чтобы повернуть рукоять, а потом он ощущал тяжесть в груди, какой прежде не испытывал. Наверное, его дни на посту хранителя уже сочтены. Зубчатому механизму замка, столь же древнему, как и само это место, представлявшему собой сложную систему пружин, рычагов, блоков и шестеренок, требовалось 10-15 секунд, чтобы высвободить из гнезд все ригели. Как только запоры открылись, Исаак потянул за рычаг, запускавший систему противовесов, позволявшую распахнуть тяжелую конструкцию из резного дуба легким движением руки. Он поднял повыше фонарь, чтобы принять доктора, и отступил в сторону, освобождая ему путь. На пороге возник силуэт доктора Солдевильи.
«Точны, как всегда, доктор», — воскликнул Исаак.
Неожиданно врач ввалился в коридор и рухнул ничком на пол, а проем загородила высокая широкоплечья фигура.
«Кто?»
Эндая прицелился хранителю в лоб, между глаз, и пинком отодвинул доктора. «Закройте дверь!» Алисия обмакнула перо в чернильницу и провела им по бумаге, оставляя блестящую влажную линию синего цвета. Она написала свое имя и наблюдала, как чернила постепенно высыхали.
Чистый лист, поначалу манивший тонким ароматом мистики и обещанием исполнить сокровенные желания, утратил притягательность. Начиная выводить первые слова, человек тотчас убеждается, что в писательском ремесле, как и в настоящей жизни, путь между намерениями и результатом столь же далек, как между наивными ожиданиями и действительностью. Алисия решила записать одну цитату из своих любимых книг, но вдруг насторожилась и покосилась на дверь. Потом положила перо на лист бумаги и прислушалась. Она сразу заподозрила неладное. Из галереи не доносились, как обычно, приглушенные отголоски оживленной беседы Исаака и доктора Солдевилии. В мертвой тишине, веявшей угрозой, неясным эхом раздавались неровные спотыкавшиеся шаги. У Алисии зашевелились волосы на затылке. Она оглянулась вокруг и прокляла свою судьбу. Алисия всегда думала, что умрет как-то иначе.